Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания Иоанна. И, как вы помните, в прошлый раз, на последней нашей встрече, мы читали из второй главы последней части. И речь шла о антихристах, которые пришли в этот мир. И часть наша так и называлась. Вы слышали, что в последнее время, 18 стих 2 главы, придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. Или те люди, которые будут противиться Христу, противиться Церкви, носить разделение и отрицать одна из тем этих лжеучителей, авторитет Христа, его божественность. И Иоанн говорит о том, как противостоять этим антихристам. Во-первых, он говорит то, что противостоять значит пребывать в истине, которой вы научены. Во-вторых, вы имеете, он пишет, помазание Духа Святого как дар различать истину. И в-третьих, жить по примеру Христа и в нем пребывать. И сегодня мы с вами рассмотрим первые 10 стихов 3 главы первого послания Иоанна. Давайте прочитаем первые 6 текстов и на них подробнее остановимся. Итак, Иоанн начинает. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. И всякий, делающий грех, делает беззаконие, грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, а всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его». Так апостол продолжает тему принадлежности к Божьей семье. Что значит принадлежать Божьей семье? Что значит принадлежать к истине? Вы помните, мы с вами говорили о том, что Иоанн строит свое послание как такое пособие по определению истины от лжи, света от тьмы. И здесь он эту тему продолжает. Быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божьими. В первой главе мы с вами перед этим читали о том, что быть детьми Божьими во второй главе значит познать Бога, значит познать безначального. И мир не знает, как написано, потому что его не познал. И вот здесь уже проходит эта граница. Те, кто знают Бога, и те, кто Его не знают. И это знание Бога, оно подразумевает не только какое-то богословское или интеллектуальное, или умозрительное познание, но познание Его любви. И апостол так и начинает. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец», как бы выражая удивление, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Интересно, что это же самое греческое слово, которое используется здесь, какую любовь нам дал, или этот оборот, используется в Евангелии от Матфея, 8 главе, 27 стихе, когда Иисус усмирил море, бушевавшие ученики увидели это чудо и спрашивали друг друга, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Какую любовь дал нам Бог? Кто это? То есть апостол говорит о том, что любовь Божья отличается от той, которую привыкли мы видеть здесь на земле, от обычной любви. Ее не нужно заслуживать. Как сказано в Евангелии, Иисус был другом, мытарем и грешником. Или далее мы будем с вами читать, что любовь Божья заключается в том или отличается в том, что не мы Бога возлюбили, а Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Вот в этом отличие Божьей любви от любви человеческой, и это вызывает восторг апостола, когда он говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы называться детьми Божьими». Значит, называться, значит, принадлежать к Божьей семье и иметь имя, носить имя Божие. Вы помните, впервые христианами ученики стали называться в Антиохии. В книге «Деяния апостола» в 11 главе, 26 стихе мы читаем, что целый год собирались ученики в церкви и учили их, Варнава и Савва, и немалое число людей было, и ученики в Антиохии тогда в первый раз стали называться христианами. Стали называться теми, кто носит имя Христа. Но апостол продолжает и говорит, что принадлежать к Божьей семье не только по названию можно, не только носить как бы имя христиане, которое свидетельствует об этой принадлежности, но о принадлежности говорит и воспитание, манера поведения, которая отличает принадлежащих к семье Божьей. И 29 стих 2 главы предыдущей говорит о том, что всякий, вы знаете, что он, что праведник, говоря о Христе, и знаете, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Делающий правду, рожден от Него, от Бога, или принадлежит к этой божественной семье. Здесь сразу называться и быть детьми Божьими вспоминается третья заповедь Божьего закона, где сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Ну, знатоки еврейского языка говорят, что эту заповедь можно немножко по-другому передать. «Не носи имени Господа Бога твоего напрасно» или «Не называйся напрасно именем Божьим». Поэтому апостол говорит, что важно не только называться детьми Божьими, но еще и быть детьми Божьими. Являть в жизни своей то, что мы воистину рождены и от Бога духовно, и творим дела Его. Далее он говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Мы дети Божьи, принадлежим к семье детей Божьих. Но это то, что сейчас мы имеем. Но еще не открылось то, что будет. Потому что мы, на самом деле, имея это имя, еще не вошли в Царствие Небесное, еще не вкусили тех благ, которые Господь приготовил для нас. И мы находимся как бы на пороге между земным и небесным. Мы уже дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И в этом смысле последнее время, о котором говорит апостол, это не только время, когда появляется Антихрист или появляются лжеучителя, но это время ожидания того, какими мы будем. Мы уже носим имя спасенных, но еще это спасение физически не ощутили, потому что живем в мире страданий, зла и смерти, и верою только пребываем в этом будущем Царстве Божьем. И Иоанн здесь как бы говорит об этом напряжении, которое существует между настоящим и будущим. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Апостол Павел об этом в послании к филиппийцам, 3 главе, 20-21 стих, говорит так: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Вот как раз то, о чем Иоанн и говорит здесь. Мы дети Божьи, но не открылось, что будет. А будет преображение нашего тела сообразно славному телу Христа во время пришествия Христова. Но это только событие, которого мы ожидаем, но оно еще не осуществилось. Потому апостол говорит: «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, будем подобны Ему. Он преобразит так, что тело наше будет сообразно славному телу Его», говорит апостол Павел. Третий стих. «И всякий, имеющий эту надежду на пришествие Христово, на преображение смертного в бессмертное, на Царствие Небесное, которое откроется явно физически для каждого из нас, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как он чист. Эта надежда на пришествие Христова является нашим богатством, нашим достоянием. Но апостол говорит снова и снова о том, что надежда или вера наша – это не что-то умозрительное, теоретическое, не только то, что в сердцах наших живет, но надежда себя являет и в жизни практической, в очищении, как говорит апостол Павел, себя. Надежда связана с подготовкой к жительству на небесах. И эта подготовка – это наша обязанность, это постоянный процесс, это свидетельство о том, что мы находимся среди детей Божьих, носим Его имя. Даже о нашем Господе, когда Он жил здесь среди нас на земле, сказано в послании к евреям, хотя Он и Сын, однако страданиями навык или научился послушанию. То есть говорится и о каком-то процессе возрастания нашего Господа, что ожидается и от нас. И очищение – это жизнь по примеру Христа, как сказано, как Он чист, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Поэтому спасение можно разделить на несколько таких важных этапов. Во-первых, то, что сделал Бог для нас, то, что Он сделает сейчас, и то, что сделает для нас в будущем. Поэтому называться детьми Божьими, значит, испытывать в своей жизни этот результат оправдания, того, что сделал Бог для нас на кресте. Очищать себя, как Он чист, как говорится здесь в третьем стихе, значит, испытывать в своей жизни освящение, уподобление Христу. И, наконец, иметь надежду на пришествие Христа, на преображение тела, означает верить то, что Господь придет и своей силой установит царство добра, справедливости и вечной жизни. И далее в 4 стихе апостол говорит, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Как бы развивая мысль 3 стиха, если одни, дети Божьи, имеют надежду на Христа и очищают себя, уподобляясь Ему, то другие – кто не является детьми Божьими, не принадлежат Божьей семье, продолжают делать грех, а грех есть беззаконие, то есть нарушать закон Божий. Здесь Иоанн как бы проводит эту границу между Божьими детьми, которые очищают себя и поступают, как Он поступал, и соблюдают Его заповеди, и детьми этого мира, которые нарушают Божьи заповеди. И исполнение или нарушение Божьей заповеди является вот этой линией, красной линией, отличающей мир от детей Божьих. Вы, наверное, слышали из новостей сегодняшнего дня о дискуссии, которую Папа Римский инициирует. Эта дискуссия касается вопроса понимания католической церковью греха. Мы знаем, что традиционная католическая церковь очень консервативна в понимании греха и, в отличие, может быть, от некоторых протестантских движений, очень строго относится к вопросам нравственности и морали. Но современный мир так далеко продвинулся, что даже оказал влияние и на католическую церковь. И, как показалось, может быть, иерархам этой церкви, в современном мире понимание греха несколько устарело. И нужно обсудить некоторые изменения, связанные с пониманием греха, с священниками церкви и с прихожанами церкви. Ну, может быть, такой сама постановка вопроса вызывает удивление. Как можно менять понятие греха, если оно очень ясно и четко в Священном Писании обозначено? Как апостол Иоанн говорит, грех есть что? Грех есть беззаконие. Закон Божий ясно, черным по белому написан в Священном Писании. Что тут обсуждать? Но опасность заключается в том, что если этот фундамент закона Божьего вообще убрать, ликвидировать, тогда и церковь перестает существовать и иметь всякий смысл. Потому что церковь в этом мире для того-то и существует, чтобы поддерживать понимание, святость закона Божьего и понимание того, что правильное, что нет, что грех и что не грех. Поэтому здесь апостол как бы продолжает эту тему антихриста. Антихрист продолжает делать беззаконие, или те люди, которые противятся Богу, противятся Церкви Божьей, исподволь начинают влиять на нее, уничтожая авторитет Божьего закона и подрывая устои нравственности, обозначенные в Священном Писании. Всякий, делающий грех, делает беззаконие. Грех есть беззаконие, другого определения греха быть не может. Апостол продолжает эту тему разграничения между светом и тьмой, говорит: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять, говоря о Христе, грехи наши, и что в Нем нет греха. И всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Явился, чтобы взять грех на себя. Когда Иоанн Креститель увидел Спасителя, идущего к Иордану, креститься от него, он указал на него и сказал: «Вот Агнец Божий, который взял грех этого мира». Спаситель говорит о себе в Евангелии от Иоанна, 10 главе записано: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец моих». Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в нем нет греха, потому что только безгрешный может взять на себя грех. Как мы с вами недавно читали в послании к евреям, в 7 главе сказано: «Таков должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народов, ибо он совершил это однажды и принес себя в жертву самого себя». Послание к евреям, 7 глава, 26 и 27 стих. «И всякий, пребывающий в нем, не согрешает, говорит апостол». Дети Божьи отличаются от детей мира тем, что они не согрешают, а дети мира согрешают. Что имел в виду апостол? «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Может быть, нужно достичь некой такой, такого уровня святости, когда человек не грешит? Но если мы читаем внимательно послание Иоанна, то, конечно же, речь идет не об этом. Он говорит о том, что дети Божьи не безгрешны, но святы. Святы в том смысле, что они отделены от мира, они руководствуются другими правилами, живут по-другому, имеют другие взгляды на ценности этого мира и по-другому поступают. Когда Иоанн говорит, что Иисус взял на себя грехи мира, то он как раз и говорит о том, что исповедующий грех свой перед Христом получает прощение. Говорит о том, что дети не безгрешны, но имеют ходатая перед Отцом Небесным. Мы об этом с вами читали в начале 2 главы и в 1 главе. Не согрешают, не значит безгрешны, но святы, потому что имеют прощение во Христе и имеют другие ценности в жизни. И надо сказать, что прощение или безгрешность, или святость – это не просто богословская какая-то категория у Иоанна, но жизнь. Вспомните, когда говорится об искуплении в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, то говорится не о теоретическом искуплении, а о реальном спасении. И не только на небесах и в будущем. Например, о прощении долга, о спасении от врагов, исцелении от болезни. Или вспомните историю Христа и грешницы. Это реальное спасение от смерти, как прощение. Поэтому искупление во Христе – это не только рассуждение или теория, а праведности или оправдании, но это искупление от конкретной греховной жизни. Это спасение от привычек, от менталитета греховного, от пристрастий греховных. Это реальное спасение от греховной жизни. И когда Иоанн говорит, что он явился для того, чтобы взять на себя грехи наши, речь идет не о том, что просто где-то в небесных книгах грехи наши вычеркнуты. Об этом, конечно же, идет речь. Но речь идет и о реальном спасении, которое через Духа Святого, дарованного нам Христом, происходит в нашей жизни. Спасение от зла, которое мы творим в жизни своей. Апостол Павел об этом много говорит в послании к римлянам. Ну, например, в 8 главе. Глава начинается так. «Ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, но по духу». Вот жить по духу – это значит быть спасенным, значит руководствоваться Духом Божьим, живущим в нас. А жить по плоти – значит, напротив, похотям своим следовать, греховным своим привычкам, пристрастиям и возгревать их в своей жизни. А если Христос продолжает Он в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Итак, быть похожим на Спасителя означает принадлежать к Его семье, а упорствовать во грехе значит не знать Его и не принадлежать к Его семье. Как сказано, всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Или другими словами, жизнью своей человек являет, пребывает он во Христе или нет. Если пребывает, значит, не согрешает. Речь не идет не о том, что он не ошибается в своей жизни, а о том, что ему не доставляет удовольствия согрешать. Он не ищет согрешений, возможности для греха. И напротив, тот, кто жизнь свою строит только на согрешениях, на нарушении Божьего закона, видит в этом радость, смысл и удовольствие своей жизни, конечно же, не познал его и в нем не пребывает. И далее, с 7 по 10 стих, апостол развивает эту мысль, отделяя детей Божьих и детей этого мира, и называя детей этого мира детьми дьявола. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. А кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный не любящий брата своего». Итак, в 7 стихе апостол опять использует свое любимое обращение «Дети, да не обольщает вас никто». «Да не обольщает вас никто». И есть дети Божьи и дети дьявола. Вот эта тема разграничений, которая постоянно проходит в Евангелии от Иоанна, берет свое начало давно еще в Ветхом Завете. Помните, начиная с самых первых глав Священного Писания, родословная детей Божьих разделяется на две. Одни дети Каина, дети, которые строят земную цивилизацию, и другие дети Сифа, которые, как сказано, в те дни стали люди призывать имя Божье или родословное Божье детей. Или вспомните хотя бы израильский народ, который был призван быть святым или отделенным от всех остальных людей этого мира. И это отделение или это отличие заключалось в том, что они соблюдали Божий закон. Они боялись Бога, в отличие от язычников, которые Бога не боялись и заповеди Божьи не соблюдали. И вот делая это отделение, апостол как бы снова возвращается между строк к теме Антихриста или к теме влияния лжеучителей. «Дети, да не обольщает вас никто», подразумевая вот этих антихристов или противящихся Богу людей, которые пришли в церковь. И отличие этих людей, этих лжеучителей, не только в том, что они отвергают Сына, не только в том, что Христа как Сына Божьего и отвергают то, что Иисус есть Христос, но, как сказано здесь, они нарушают заповеди Божьи, они делают грехи. Во втором послании Тимофею, 4 главе, 3 стихе, апостол Павел говорит об этих учителях так. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые блестили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Дети, да не обольщает вас никто. Придут эти люди, которые будут льстить вашему слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Проблема заключалась в том, что в глазах членов общины христианской, возможно, эти лжеучителя выглядели выгодно по сравнению с апостолом Иоанном. Они были интеллектуалами, они обладали харизмой, ораторским мастерством, логичной системой взглядов, они этому специально учились. В то время было модно учиться риторике, учиться красноречию. Возможно, они имели личное обаяние, качество можно перечислять, перечислять и перечислять. И на фоне учения этих учителей Евангелие могло казаться слишком простым. Слова Иоанна могли казаться примитивным или даже наивным по сравнению с тем, что говорили эти лжеучителя. Но Иоанн предупреждает, чтобы не соблазнились их красноречием. «Да не обольщает вас никто». И снова мы здесь возвращаемся к теме, о которой в прошлый раз говорили. Сила церкви не в чем-то новом, не в искусстве ораторском, не в способности соревноваться с этим миром за умы людей, а сила церкви в верности истине, в верности Божьим заповедям. Поэтому, когда мы встречаемся с людьми, которые красиво говорят, нужно всегда смотреть дальше их красивых слов, смотреть на поступки. Характер жизни этих людей скажет, от истины они или нет. Помните, как Спаситель учил отличать лжепророков? Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам как? В овечьей одежде. Они приходят как обаятельные люди, красноречивые люди, влиятельные люди, несут какое-то вдохновляющее новое учение, но не обольщайтесь. Не обольщает вас никто, говорит Иоанн, потому что внутри они суть хищные волки. И как можно их определить? Не по словам, говорит апостол, спаситель красивым, а говорит, что по плодам их узнаете, их собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. В данном случае плодом, подтверждающим правду, будет жизнь праведная в подражании Христу. Кто делает правду, тот праведен, говорит Иоанн в 7 стихе, подобно как он праведен. И напротив, кто делает грех в подражании дьяволу, потому что дьявол сначала согрешил, тот, конечно же, не принадлежит правде. А кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, говорит апостол в 8 стихе. И продолжает. «Для сего-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Христос пришел, чтобы взять наши грехи, искупить от греховной жизни, разрушить дела дьявола. Как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оное, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, 2 глава, 14-15 стих. «Пришел, чтобы разрушить дела дьявола, освободить тех, кто были подвержены рабству смерти, и державу эту смерти имеет дьявол». И продолжает апостол 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Он снова как бы повторяет эту мысль, как отличить правду от неправды, истину от лжи. Называться можно детьми Божьими, но кроме этого нужно еще и быть детьми Божьими. Красивые слова учителей еще ничего не доказывают, а доказывают рождение от Бога. Всякий рожденный от Бога не делает греха, а рождение от Бога доказывает жизнь, жизнь без греха. Конечно, опять оговоримся, здесь не идет речь об абсолютной безгрешности. Как раз на абсолютную безгрешность лжеучителя и претендовали. Вы помните, мы с вами читали об этом в первой главе. Всякий, кто говорит, что не согрешает, обманывает самих себя. Но апостол здесь говорит о грехе как образе жизни, как пристрастии человека. Ну, из истории известно, что некоторые направления вот этих лжеучителей или гностиков оправдывали грех или греховный образ жизни человека тем, что говорили, что все, что касается тела, не имеет отношения к духовным вопросам. Духовные вопросы – это чисто вопросы умозрительные, вопросы размышления, вопросы созерцания и так далее, и так далее. А жизнь в теле – это совсем другое. Но апостол говорит, что тот, кто грешит, свидетельствует жизнью своей, что он не рожден от Бога. Родиться от Бога – значит обрести спасение не только в будущем, в небесах, но родиться от Бога – значит родиться к новой жизни Духом Святым. И здесь важная мысль. Спасение, как рождение от Бога, это не плод усилий человека, а это Божье дело, потому что нельзя родиться, родить себя самого. Павел, апостол, продолжает послание к Римлянам, 8 главе, эту тему рождения или новой жизни, и говорит, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет и в вас, говорит он о Святом Духе, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Оживит, он имеет в виду не воскресение при втором пришествии, а оживление от мертвых дел или спасение от мертвых дел. Итак, братья, он говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, или мы не должники греховного нашего начала, чтобы им руководствоваться, но духовного начала, который в нас благодаря действиям Духа Святого. И 10 стих как бы подводит итог всего нашего рассуждения. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». И снова Иоанн возвращается к этой теме. В очередной раз теме различия между светом и тьмой для того, чтобы никаких у нас сомнений больше не возникало о том, кто поистину рожден от Бога, а кто нет. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, как бы он красиво ни говорил, каким бы привлекательным ни выглядело его учение, каким бы обаятельным этот человек не был. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Здесь он как бы добавляет еще одну важную составляющую, которая в послании Иоанна, как и в его Евангелии, постоянно проходит – любящий брата своего. Целью учительства, целью закона Божьего является любовь, а не стремление достичь собственных эгоистичных целей. Далее, с 11 стиха и ниже, апостол будет развивать эту мысль о взаимоотношениях, о любви к ближнему, но об этом мы будем с вами читать в следующий раз. Итак, давайте мы подведем итог прочитанному сегодня. Иоанн снова и снова проводит границу между светом и тьмой истиной и заблуждением. Между детьми Божьими и детьми дьявола или детьми этого мира. И отличие или граница это проходит в том, что дети Божьи похожи на Спасителя и потому принадлежат его семье. И напротив, упорствовать в грехе значит не знать Спасителя и подражать дьяволу, и принадлежать к семье мирской, к семье противящихся Богу. И потому апостол призывает не поддаваться обольщению красивых слов лжеучителей. И говорит, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. И пусть Господь поможет нам называться и быть кем? Детьми Божьими, и не поддаваться обольщению людей этого мира, которые жизнью своей не являют правды Божьей. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас привлек в свою семью, за то, что Ты спас нас не только в будущем, но спас нас и в настоящем от мертвых дел плоти, от грехов, которыми наслаждается этот мир. Помоги нам, Господи, в правде Твоей устоять в этом мире. Помоги нам являть этому миру себя как тех, кто не только называется детьми Божьими, но тех, кто воистину ими является. Во имя Христа все просим. Аминь.